Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Продолжаем наш светлый вечер на Радио «Вера». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний собеседник, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин. Продолжаем наш разговор об экологии. Приурочен он, ну, в общем-то, это просто привязка, что 2017 год — это год экологии в России. А вообще есть просто много тем, на которые можно поговорить. Экология в их числе. И, в общем-то, она, по большому счету, одна из приоритетных тем. Потому что, да, это... Мы зависим от экологии, экология тоже, бедная, от нас зависит. Но вот смотрите, прозвучала такая фраза, Никита, в вашем ответе, что это очень больная для нас тема, поэтому я не хотел бы ее касаться. А почему так происходит? Как только тема больная, мы сразу не хотим ее касаться. Речь идет об Иркутске, о Байкале, о Дальнем Востоке.
Знаете, Владимир, все-таки надо, как вот отец Кирилл Павлов, архимандрит, да, духовник Троицы Сергиева Лавры, он говорил, каждый должен делать свое дело. Вот я занимаюсь экологией Подмосковья.
Все, вопрос
и
нет.
И я могу за экологию Подмосковья отвечать. Угу. Могу говорить, где у нас реальные проблемы, где они вымышленные, или об наших планах. Я просто вижу то, что больно.
Угу.
Мы видим тот огромный поток древесины, который сегодня уходит из Иркутской области нелегально в Китай. Это касается Республики Бурятия. То, что там происходят лесные пожары, это тоже бесхозяйственность. И потом под эти лесные пожары площади, которые залесенные, рубятся под пожары, подчеркиваю, как будто бы они там были, и тоже вывозятся в неизвестном направлении, точнее, в известном направлении. Вот, но я считаю, что оценку этим фактам должны давать правоохранительные органы. Оценку этим фактам должны давать местные руководители, местная
да.
власть.
Вы понимаете, почему я вас спрашиваю? Потому что вы человек, налеченный какой-то властью, и, во-первых. Во-вторых, вы имеете информацию. Это важно. И то, что мы поднимаем эти вопросы, то, что мы их озвучиваем. И даже если их озвучивает человек, который отвечает за Подмосковье, как вот вы сами сказали, это все равно тоже очень важно, чтобы люди понимали, что знают об их проблемах, в том числе и здесь. И что они не брошены, потому что, да, происходит, значит, какие-то люди просто воруют эту самую природу у нас у всех, потому что она принадлежит всем нам. А имеется этого как огромное деньжище просто, которое они, естественно, вкладывают не сюда. Нужно было бы быть очень наивным человеком, чтобы думать, что они эти деньги сюда возвращаются. Конечно, нет. Вот, поэтому то, что мы поднимаем эти острые вопросы, это тоже очень важно. Теперь вот вы сказали, что... Вот эти селивановские леса в Владимирской области. Я, знаете, о чем подумал? А может быть, это вообще, в принципе, ну, помимо жажды наживы, что тоже свойственно человеку, может быть, это вообще наша такая традиция, наша такая вот, наш образ мысли такой, что вот, дай ладно, что там, ну, 100 дали, еще нарублю себе плюс 40. Типа, много всего очень.
Согласен.
У нас очень много всего.
К сожалению, да.
Не то, что никто не заметит, да ладно, вырастет, что там. Вот от того, что вот у нас очень много всего, вот это вот и происходит.
К сожалению, мне кажется, да, потому что, вот, особенно в Центральной России, едешь по деревням по некоторым и видишь, сколько мусора, откуда этот мусор. Он же не взялся, ни космонавты там живут, ни дачники с садоводами. Поэтому это мусор от нас же самих. То есть как можно рядом со своим домом мусорить? Спрашиваю тех, кто там занимается бизнесом, так называемым, в кавычках, в Селиваново. А, подождите, вы же здесь живете? Где ты родился? Спрашиваю. Здесь, в Селиваново. Я говорю, ты вот сколько ты вырубил уже? Говорю, тут 2000 гектар вырубил. Сколько планируешь? Еще 3. А посадку ты осуществил? Ну, вот сейчас денег нет, в следующем году будем посадку осуществлять.
Глаза бегают. А кто-то осуществляет вообще?
Нет, конечно.
Не везде. Не везде, и если осуществляют, то только в тех местах, где можно это проверить, а не там, где не ступит нога ни прокурора, ни лесника, ни
общественного. А это дорого? Ну, хорошо, вот вырубил
это, ты... Это не то, что дорого, это обязательно.
Не-не-не,
смотрите. Вот что важно.
Смотрите, но если мы говорим о людях, которые уже приступили закон, да, вот они сильно потеряют от того, что они заработали своей незаконной вырубкой, если они на том месте, где вырубили, подсадят леса.
Что считать сильно потеряют, если потеря свободы считается сильно?
Не-не-не, ну, положим, они никакой свободы не потеряли, а вот ведут это они
свои... Подожди, вопрос еще философский. Да. Вот мы сейчас, видите, с Владимиром подняли философскую тему, еще раз подчеркиваю. Вот он местный житель. Я спрашиваю, где твои дети? Он говорит, здесь в школе учится. То есть он вредит там, где похоронены его предки, где он живет сам, и где он думает, что будут жить его дети. Вот как ответить на этот
вопрос? Ну, я думаю, что он не сильно надеется, что дети будут жить в том же месте. Это такая родина по неволе.
Куда они могут приехать? Во Владимир?
Ну, в Москву. В Москву. Владимир, ну, чуть дальше. Ну, хоть куда угодно, хоть в Южную Африку. Но, нет, вопрос, смотрите, в чем. Вы понимаете, что далеко не все привлекаются к ответственности из тех, кто у нас незаконно вырубает леса. Это факт. Вот сколько-то он там заработал на своей незаконной вырубке. Но много ли он просто от того, что заработал, потеряет, если он на том месте, где он вырубил, насадит новый лес?
Слушайте, на самом деле посадить новый лес, давайте так, это не так дорого. Угу. Это первое. Второе, это обязанность.
Ну, это
вот
понятно,
это очень важно. Это то есть формально ты срубил, ты обязан посадить. Но это недорого. Это не стоит каких-то гигантских денег. Почему мы боремся с... Я считаю, что надо бороться с вредителями, с теми, кто просто незаконно рубит. Потому что они не сажают ничего. За ними потом досаживает государство. Там, да, или заставляют тех же арендаторов добросовестных там, какой-то участок досадить. Вот. А мы говорим о том, что это обязанность. Не только по закону, но и по духу, по совести, по логике. Вот, они рубят там сосновые насаждения, сосновые боры, которые могли бы стоять еще 50-100 лет. Извлекают из этого прибыль. И тут же живут, проживают, и, так сказать, мне вот эта психология непонятна. Но, к сожалению, эта вещь, с моей точки зрения, какая-то системная.
А у нас в Подмосковье...
В головах она.
В Подмосковье.
Эта система сложена в головах.
Коль мы об этом заговорили, в Подмосковье остался где-нибудь первичный лес?
А что такое первичный лес?
Не насаженный, не вторичный, ну,
конечно,
уже.
Да? Конечно. То есть не посадки.
Не посадки.
Конечно. У нас большинство леса, это, конечно, естественные лесонасаждения, не посадки.
То, что испокон века росло на протяжении столетий, сменяя...
Да. Ну, я вот этих фраз очень боюсь на протяжении столетий, потому что у нас на осина растет 40 лет, потом она просто в труху превращается.
Ну, на береза, месте, само собой, что-то вырастает.
Береза 60 лет, да, конечно. Елка может до 120 расти, но это страшное дерево становится, угу, потому что оно может упасть в любой момент. А сосна в некоторых районах Подмосковья 300 лет. Дубы у нас, к сожалению, плохо растут в Подмосковье. Дубы у нас идеальны в Воронеже, вот туда, южнее. Почему? А в Краснодаре они уже жидкие, дубы, потому что там...
Вот сделайте специфика. Что-нибудь, у меня на даче прекрасная дубовая роща, прямо перед домом, и она гибнет уже,
ну, на протяжении 10 лет.
Дубовая, сейчас Никита поедет,
дубовая,
все сделает.
Дубовая тебе. Роща, дубы в Подмосковье, вообще, почему, какая проблема у дубов? Их рвет, разрывает, потому что частые заморозки... осенью и весной, то есть нагреваются днем и резко схватывает, и дубы разрывает. И иногда треск стоит в лесу, это как раз про дубы, потому что зимой, когда мороз, а все равно сок, так сказать, остается в самом дубе, и вот его разрывает. Плохо у нас дубы приживаются. Но хотя дубов у нас 2%. От 2 миллионов гектар 2% – это дубравы. Больше всего у нас, конечно, это ели и березы.
Я хотел бы спросить вот вас о таких проектах. Ну, одна из ваших инициатив принята, и она развивается, так называемый каркас заповедных зон. Это первое. И что такое парки Подмосковья? Это второе.
У нас в 60-е годы, в 70-е энтузиасты, наше общество охраны природы, они создавали особо охраняемые природные территории. И в 90-е годы, конечно, все позабыли об этих ОПТ, стали строить коттеджи, и мы могли просто полностью потерять каркас особо охраняемых природных территорий. То есть это те территории, на которых запрещено все виды работ.
Это так вот, как раньше говорили, зеленый пояс Москвы?
Нет, это разные вещи. Ага. Зеленый пояс Москвы, он сохранился, лесопарковая зона, так называемая. Это примерно все леса от МКАДа на 20 километров.
Угу.
Это лесопарковый зеленый пояс Москвы. Он сохранился с той же категорией защитности, но в лесопарковой зоне можно и, так сказать, и рубки проводить, и уходы проводить, санитарные рубки, я имею в виду, и уходы проводить можно, и массовое посещение их возможно, и костры разжигать, и все что угодно можно делать. А что такое ОПТ, особо охраняемая природная территория? Там вам все запрещено. Вот так, как Алексей говорил, там все должно быть естественно, понимаете? Если умер лес, то он должен, естественно, восстановиться. Если, так сказать, произошел пожар, вот тогда мы досаживаем. Икроед произошел, это ЧП называется. Вот тогда мы досаживаем, но мы досаживаем не так, как везде. Только не массово, а исключительно и только те породы, которые до этого там произрастали. Вот, например, я категорически противник посадок ели вокруг крупных городов. Нам надо вокруг крупных городов сажать смешанный красивый лес. Это несколько пород деревьев. Сосна, липа, дуб.
Долго живут.
Да, красивый лес. Mm. Он не только долго живет, он красивый. Он радовать будет, и сосна, она всегда будет зеленая, а липа, клен, это какая красота осени, представляете?
Клен, да, и липа тоже, да.
Да, поэтому вот смешанные леса надо сажать. Но вот в тех ОПТ, где росла елка, и надо сажать елку.
Сейчас тут нас народ слушает и думает, тоже мне интересный человек, а елки-то где мы будем брать на Новый год? Дубы он будет сажать.
Это как раз, слава богу, этой проблемы нет. У нас вообще елки очень много. Она у нас больная, к сожалению, елка. Исторически в Подмосковье почва не совсем пригодная для ели. Она больна у нас корневой губкой. Это когда просто дырка в елке образуется после 40-50 лет. Почему я говорю, в рубку надо назначать? Потому что она практически везде больная.
Но мы в квартиру-то не покупаем 40-50-летнюю елку.
Нет, за эту елку не беспокойтесь. Этой елки у нас хватает.
Вот
у нас
той, есть... которую мы на Новый год покупаем.
Да,
немецкая, итальянская, бельгийская.
Да, ну потому что не хотят нашу драненькую это брать.
Ну почему? Я вот нашу драненькую покупаю.
А почему у нас она драненькая, это вот, которая подешевле? Почему она у нас драненькая, а у них она плотненькая и сытненькая?
А потому что не хватает питомников, на самом деле. Должны быть нормальные питомники. И, ну, вот тронулся, слава богу, лед в этом плане. Мы два питомника возрождаем в этом году. И, слава богу, году экологии, потому что на это есть деньги из бюджета. Вот это Ивантеевский лесной питомник и Крюковский, это район Солнечногорска, между Зеленоградом и Солнечногорском. В советские годы были лесные питомники, потом они пришли в упадок, и нам повезло, что землю эту не распродали, она осталась. Вот, и поэтому у нас с вами нет проблемы такой, как посадочный материал сейчас. И, конечно, вот уже вторая задача после посадочного материала для лесных питомников – это ели на зиму. Ну, это небольшой сегмент, это примерно 10%, так скажем, дохода этих питомников. И уже плодовые ягодные деревья для дачников-садоводов.
А вот парки Подмосковья, что это за проект?
Вы знаете, парки Подмосковья – это очень хороший проект. Мы его начали с 2012 года. Дело в том, что, к сожалению, как и во всей нашей стране, в Подмосковье, в малых городах парки пришли в упадок. Часть парков вообще вырубили и застроили, а часть парков просто была в таком состоянии, не дай Боже, туда с детьми боялись ходить гулять, там деревья падали и так далее. И мы приняли решение, губернатор Воробьев Московской области принял решение поддержать парки, воссоздать, по сути, парки новые, старые, которые есть, или создать новые парки.
Старые парки – это усадебные парки.
Нет, старые парки – это даже городские парки, которые были в советские годы. Они могли быть посажены в 40-е, 50-е годы. Они уже, деревья достаточно взрослые, там в основном липа сажалась. Вот, и недостаточно красивые парки эти уже. Ну, вот мы воссоздали парки, ряд парков в городах. Сегодня парки – это ключевой показатель наличия нового парка. Это ключевой показатель оценки деятельности главы. То есть не просто теоретическое, а вот если ты глава, хочешь быть назначен на новый срок, или там результат каждый год дается каждому главе, кто троечник, кто двоечник, кто отличник. Если хочешь быть хорошим главой, у тебя должен быть парк в идеальном состоянии старый, и ты должен новый парк построить в своем городе. И это оценка главе. Если ты хочешь быть главой дальше, сажай парк. Не хочешь, иди гуляй в парк.
Только так, это можно не только про парк сказать, это можно быть, хочешь быть главой...
Пусть и... больница будет, да, хорошая,
пусть будет детский сад,
это
пусть
один,
будет транспорт.
Один из критериев,
я скажу. Понимаю. Кстати, тоже интересно, да, вот я езжу по каким-то городам Подмосковья, мне кажется, что в Ногинске, например, где я бываю не так часто, но иногда проезжаю через город, там ситуация лучше. А где-нибудь в Подольске, наверное, хуже. А вы можете обозначить какие-то города основные Подмосковья, где ситуация действительно вот... С вашей экспертной точки зрения, неплохая.
А с точки зрения чего?
Парков? Парки.
Ну, парки, конечно, хорошие парки сегодня. Это Одинцово, Мытищи.
Угу. А у вас на сайте даже про Мытищинский парк написано.
Да, на Мытищи. Это Сергиев Посад, это Домодедово, это, как ни странно, Зарайск.
А почему как ни странно?
Потому что далекий город, и денег нету. Содержать парк – это очень дорогое удовольствие. И поэтому только богатые города могут себе позволить содержать парк. Поэтому вот, наверное, сегодня наши лидеры, да, Химки, лидеры, которые могут похвастаться хорошими парками.
А почему у вас на сайте именно Мытищинский парк вот так прописан?
Дело в том, что я избран депутатом от Мытищи, от Лобни, и я поставил перед собой задачу, чтобы Мытищинские парки были лучшие в Подмосковье, поэтому максимально лоббирую интересы мытищинцев и Мытищинских парков.
Я хотел вот еще раз спросить, все-таки вернуться буквально ненадолго к вот нашим с вами философским рассуждениям, что это вот может быть в нашем менталитете, вот так вот все. Ведь что нужно сделать, чтобы изменить вот в корне отношение к этому? Потому что, смотрите, все, что связано с какими-то экологическими проблемами, но это не вызывает вот какого-то живого интереса у населения, несмотря на то, что мы все дышим одним воздухом, мы все пьем одну и ту же воду здесь, в Москве, во всяком случае. И вода, кстати, она из Подмосковья.
Ну, конечно, вот. Она вся из Подмосковья.
Из Волги. Из Волги. Канал. Леса, которые вокруг Москвы, они чрезвычайно важны, потому что... Вот, кстати, в связи с проектированием и строительством вот очень многого всего, что понастроили в 90-е, да и 2000-е годы тоже, кстати. Роза ветров изменилась в городе кардинально. И направление ветра поменялось, и воздух стал совсем другим. Если раньше мы знали прекрасно, что воздух дует с запада, с северо-запада на юго-восток и на восток, и это были не самые, там, скажем, лучшие районы в Москве для проживания, чего уж тут скрывать, то сейчас иногда и на западе Москвы запах такой стоит,
что... Не, но все-таки роза ветров не изменилась. Изменилась циркуляция воздуха на самой Москве в силу того, что были построены, как вы правильно сказали, многоэтажки, и в Подмосковье тоже изменилась циркуляция в районах. Роза ветров, она не поменялась.
Ну, значит, я просто неправильно сказал.
Да, но мы наблюдаем смог, например. Да, мы наблюдаем смог. Московский смог, он, если раньше не выходил за пределы МКАДа в 90-е годы, то сейчас он выходит далеко за пределы МКАДа, и опять же на восток. И наши страдают города подмосковные, которые находятся за МКАДом. Это и Люберцы, это и Балашиха, и Реутов, и Раменское. До Раменского, до Жуковского доходит московский смог в самые трудные, так скажем, дни, зимние особенно дни, до 35-40 километров. Это цифра просто удивительная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио Никита Чаплин, первый заместитель председателя Московской областной думы. Никита Юрьевич курирует вопросы экологии. А что такое экологическая молитва?
Вопрос в лоб, что называется.
У каждого своя молитва. Я не знаю, что такое экологическая молитва. Но мое ощущение к природе, что это абсолютно живой организм.
А я вам скажу, что, смотрите, два года назад, 13 июля 2015 года, на заседании Священного Синода под председательством Святейшего, было принято историческое решение об учреждении Дня особой молитвы о сохранении творения Божия. А 6 сентября в исполнении этого решения во всех храмах Русской Православной Церкви были совершены молебны. И таким образом был положен некий очень важный почин. И церковь этим шагом как бы сделала всем нам определенное послание. Вот, здесь же мы можем вернуться к заповедям, да, к заповеди Божией, что вот вам сад, его нужно возделывать, не только возделывать, но и хранить. И вот что касается первой части этой заповеди, то здесь мы, может быть, и даже преуспели во многом. Что касается второй части насчет хранить, вот мы сегодня об этом говорим.
Еще раз говорю, что я считаю, что природа — это абсолютно живой организм, наши деревья — живой организм, и наше отношение к природе — это, по большому счету, и отношение к Богу. Но что касается решения Священного Синода, это очень хорошо, но лучше еще было бы, если бы, например, все священнослужители или большая часть священнослужителей Москвы, Подмосковья выходила с нами в день посадки леса. Мы два раза в год в Подмосковье сажаем лес. Это в этом году было 29 апреля. В зависимости, почему каждый год меняется дата, потому что теплый или холодный сезон, это зависит. И будет посадка леса у нас еще и осенью. Поэтому мы надеемся, что и Священный Синод нас услышит, и мы обратимся к патриарху с таким предложением, чтобы священники Москвы и Подмосковья вышли и своим примером посадили лес. Это молитва хорошо, но примером еще лучше.
Да, тут, конечно, согласиться, не согласиться невозможно. А вот всякие разные, на всякие разные, скажем так, субботники, как это было когда-то, в Подмосковье тоже, наверное. Сейчас люди охотно выходят или не очень?
Нет, люди идут, особенно на посадку леса. Мы наблюдаем, в принципе, в течение 2 лет, наблюдаем уже увеличение количества людей, и это не из-под палки гонят, там по разнарядке везут людей, а люди сами выходят. Ну, началось, конечно, со школ, когда дети просто, детей просили поговорить с родителями, а сейчас сами уже идут. Поэтому мне кажется, что меняется в лучшую сторону. Москвичи едут даже к нам сажать лес. Мы об этом нельзя сказать, что сейчас люди неактивно участвуют вот в посадке леса и выходят на субботники неактивно.
А, Никита, скажите, вы же еще возглавляете союз садоводов Московской области.
Да, союз дачников Подмосковья.
Союз дачников, да, дачников Подмосковья, да,
простите. 3 года назад, и он объединяет и дачников, и садоводов, и огородников для защиты их прав.
Угу. А какие проблемы-то в первую очередь? Сейчас, я помню, было несколько проблемных мест, которые обсуждали все связанные с дачами. И дачная амнистия, которая непонятно как шла, и еще некоторые вопросы.
Я бы на несколько блоков разбил проблемы. Ну, собственно говоря, наверное, это проблемы, связанные с налогами, с земельными вопросами. Первый блок такой, да, с кадастровой оценкой участков. Второй блок – это вопросы законодательства о садовой жизни, о том, как действовать в СНТ. И сейчас принимается в Государственной Думе проект федерального закона о садоводах и дачниках, новый. Он, конечно, нам нужен. Мы его критикуем, подмосковные дачники, а, к сожалению, к этому закону поправки направила только одна Московская область. Мы, конечно, регион-лидер. У нас Подмосковская область – это дачная столица России. У нас более 11 тысяч садовых товариществ, более 1,5 миллиона дачных и садовых участков, 5 миллионов дачников и садоводов, половина из них москвичи, половина жителей Подмосковья. Но, конечно, обидно, что всего лишь мы первые, кто, единственные, кто пока что направил свои поправки. Там есть что поправить в этом законе. Автором законопроекта является правительство России. У нас есть возможность на него направлять поправки, поэтому я коллег из регионов приглашаю к этому, особенно там, где много дачников. Это Ленинградская область, Ростовская, Краснодарский край. Там, где этот вопрос острый, Новосибирская область. Вот, поэтому первый вопрос – налоги. Второй вопрос – это закон о дачной жизни, скажем так.
А третий блок – это инфраструктура. Какой там может быть закон о дачной жизни? Вот я вот, например, дачник, вы ко мне приходите и говорите, значит так, знаете, Владимир...
А вы дачник или садовод?
Я вообще квартирный клоп, я бы так сказал, потому что дачи у меня нет, у меня мои друзья...
Тогда вам ничего не страшно.
А я знаю, да. Друзья мои живут, кстати, по Дмитровскому направлению, в 3 или 4 километрах от МКАД, у них большой 3-этажный дом, вот, и поехать на дачу у меня означает поехать к ним в гости. Значит, я всем звоню, что меня не будет в Москве, я еду на дачу. Это значит, я еду к своим друзьям.
Слушайте,
к Виктору
вообще,
и Анне.
Вообще, хочу сказать, что дачная жизнь меняется. Если мы в 90-е годы привыкли, кто такой дачник?
Она все время меняется.
Дачник – это человек, который загружает свою машину рассадой, котом, собакой и выдвигается в конце апреля вот на дачу. И это с таким же скарбом возвращается где-нибудь.
Погодите, сначала дачная жизнь. Еще. Дачная жизнь – это ситцевые занавески, чай на веранде и утомленное солнце.
Нет, еще обязательно носовой платочек с 4 узелками вот здесь. Вот,
да. А до этого?
И до этого.
А дачная жизнь 19 века?
Это красота.
А наши дачные места, которые стародачные, которые, да, мы сейчас называем?
Да, вот, да. А вот потом уже Москва слезам не верит. Загрузились, поехали, выкопали.
Стародавняя мечта. Вот у нас тут и Каначково, это дачное место тоже было. Было в свое время здесь, через Ленинский.
Не только дачный.
Не только... Нет, ну, это как бы, да, это уже такой, скорее, городской фольклор, а вот то, что вот это вот все третье кольцо, или теперь как это вот это метро называется?
МЦК, Московское
вот, центральное кольцо. Именно это я имею в виду. Вот это же все дачные.
Слушайте,
поселки были.
Все вокруг Донского монастыря.
Все это дачи.
Это дачи. Причем дачи часть богатых людей, они были здесь. А там Рублевка, так называемая...
Начиная с усадьбы Нескучной, так, на секундочку.
Да, да, абсолютно.
Тоже дача.
Абсолютно дача, да. А Рублевка – это вообще стародавние дачные места, это царские дачные места. А Иван Грозный... его отец Василий III, молиться ездили в Савино-Стражевский монастырь зимой на санях в Москве-реке. Красота. До Звенигорода, Савино-Стражевского монастыря, а летом по Рублевскому тракту, вот как раз который по царской дороге сейчас называется, так скажем, в кавычках, вот по этой дороге и сложен Савино-Стражевский монастырь, и на соколов была охота и так далее. Поэтому это дачные места, и царская резиденция загородная, загородная резиденция московского генерал-губернатора в Ильинском.
Так закон о дачной жизни, это что такое? Как жить
закон на даче? Закон о садоводах и дачниках, он действующий, был принят в 90-е годы еще, он, конечно, устарел. Суть его там... много, он достаточно приличный, но как должно быть общее собрание проходить, какой кворум, кто как голосует, как это членские взносы собирают. А потому что у нас дачники все разные.
Слушайте, есть... ну, собирали всю советскую дорогу, все эти взносы, все эти сходы были дачные. Во-во-во. И закона-то не было никакого.
Как это не было? Это вы просто не знаете. Это была инструкция.
Инструкция, жили по инструкции.
А, советские годы любая инструкция похлеще закона была. Но, а решение, знаете, парткома это вообще.
Это кому как? Я вот так бы вам ответил, поскольку постарше вас немножко. Это кому как, и смотря какие инструкции.
Ну, сказали бы вы это в 30-е годы.
Но... как раз когда другие дачи были.
Да, знаете, да, я думаю, что мы бы здесь в 30-е годы бы и не особо разговаривали.
Это правда. Наша страна, она имеет разную историю, но это обязательно надо помнить и не скатиться, к сожалению, в тот или иной период. Но все-таки в закон, я считаю, нужен очень для садоводов и для дачников, потому что все дачники разные. Есть дачники, скажем так, 90-х годов, кто уже построился в каких-то новых, скажем так, кооперативах, угу. И там этот закон не принципиальный, там уже своя дачная жизнь. А вот для тех садовых товариществ, которые были образованы в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, очень важен этот закон. Он решает массу вопросов. Как должны проходить общее собрание, кого мы избираем. И у нас есть поправки свои. Например, там закон предписывает собрание членских взносов исключительно безналичным путем. Это просто глупость, потому что сегодня 90% членских взносов собираются наличными. Угу. Вот. Поэтому мы считаем, что надо дать возможность до 2020 года людям определяться и так, и так. А уж после 2020 года, когда товарищество перестроится, дадим им возможность собирать исключительно через безналичный.
Вы знаете, у нас прям вот уже времени-то и не осталось. Но я хочу вот такой последний вопрос задать. Вот там, несмотря на все эти законы, да, вообще в обществе очень, очень большой скепсис по поводу всех вот этих новых законов и так далее.
Нет, кстати, мы считаем, что нам-то здесь нужен закон
вот дачника. Вот я как раз хотел спросить. Он реально, он страхует дачников от чего-то, от каких-то вот проблем?
Он страхует.
Он в помощь этот закон?
Он в помощь.
Или это... палки в колеса.
Он в помощь. Но он в помощь, поэтому мы его критикуем для того, чтобы он был в помощь. Угу. Вот если бы он был принят так, как он сейчас есть, он будет палки в колеса. А так как вот мы поправки свои направили, а мы ведь что-нибудь мы? Мы-то дачники Подмосковья, а у нас, еще раз говорю, это несколько миллионов человек. Мы собрали председателя СНТ и спросили: ребята, вы сможете жить с этим законом? Они говорят: никогда. Вот мы можем жить, если будет это написано, это. Место проведения собрания пишут на территории дачного СНТ. Как на территории? У нас 2500 участков есть, Алешинские сады в Ногинском районе, вот вашим любимым. 2500, их не соберешь просто на этом месте. Они собираются сюда в Доме культуры или на улице в отдельном месте. На поле собирают дачное собрание. Потом,
неплохо.
Да, зимой москвичи собираются в Москве часто
просто. В дворах.
Да. Третий момент – это доверенности. Отменили доверенности. Слушайте, да ни одного кворума у вас не будет без доверенности, поэтому доверенность нам нужна. Ну, а заканчивая наши дачные разговоры, хочу сказать, что в Подмосковье и в Центральной России этот год будет яблочным.
Спасибо, Никита Чаплин, заместитель председателя Московской областной думы, первый заместитель председателя Московской областной думы. Никита Юрьевич курирует вопросы экологии, сельского хозяйства, дорожного строительства и председатель Союза дачников Подмосковья. Он был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо. Я Алексей Пичугин.
Я Владимир Емельянов. Прощаемся с вами. До новых встреч.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».